Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Далее в программе. Может ли быть красивым современный православный храм? Какие люди живут сегодня в опустевших деревнях? Ингеборга Дапкунайте на Радио «Вера» рассказывает о проекте «Прикасаемые». На этой неделе было объявлено о начале конкурса «Проект православного храма», который направлен на развитие современной храмовой архитектуры. Всем нам хочется, конечно, чтобы церкви, которые строят в наше время, были красивыми. Но не у всех получается так проектировать и так строить. Некоторые храмы сегодня прямо так и называют, пренебрежительно, новоделами. И конкурс, который организуют гильдия храмоздателей, Союз архитекторов России и финансово-хозяйственное управление Московского патриархата, задуман для того, чтобы находить красивые и качественные проекты современных храмов. А вот насколько это реально, спросим у одного из организаторов конкурса. С нами на связи председатель правления гильдии храмоздателей, заслуженный архитектор России Андрей Анисимов. Андрей Альбертович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о конкурсе, о том, какие надежды вы с ним связываете, и есть ли шанс, что эти надежды когда-нибудь воплотятся в жизнь?
Ну, надо сказать, что это уже третий конкурс, который объявляется в последние годы по теме церковного зодчества. Первый конкурс был связан с поиском образа современного храма. Второй конкурс был конкурс-смотр на уже построенные и ранее спроектированные храмы. А сейчас конкурс носит несколько специфический характер. Мы объявили конкурс, исходя из тех реалий, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике. Мы объявили конкурс на храм вместимостью 300, 600 или 900 человек. Каждый участник конкурса выбирает свою номинацию, да, 300, 600, 900 человек. Но это не просто храм отдельно стоящий и поиск какого-то красивого образа, а это должен быть обязательно комплекс. То есть это проектируется не только храм и не просто храм, и отдельно дом причта, как это у нас обычно бывает, то есть дом, в котором происходит некая социальная функция, которую исполняет наша церковь. А это именно комплекс, то есть и храм, и дом находятся в едином цельном объеме. То есть современная церковь – это не только место для молитвы, но это и место, где мы в продолжение молитвы мы общаемся. Церковь несет большую социальную нагрузку, имеет социальную ответственность. И для этого нужны помещения. Мы сталкиваемся с тем, что у нас храм и различные церковные постройки, которые связаны с социальным состоянием церкви, они находятся в разных зданиях. Это связано с тем, что резко удорожается строительство. Неэффективно используются земельные участки. И поэтому чаще всего нам приходится, профессионально называется, блокировать здания. То есть блокировать здания храма и здание церковной общины. Вот, собственно, эта задача еще плохо решена. Поэтому было принято решение объявить конкурс именно на комплекс. Не на отдельно храм, а на комплекс.
Андрей Альбертович, а что касается эстетической составляющей? Сейчас ведь многие храмы выглядят так, что люди о них говорят «новодел». Туда вроде бы и ходят, но понятно, что они уступают по своим внешним качествам тем храмам, которые были построены ранее, в XVIII веке или в XII-XIII веках. Почему это так происходит, и может ли ваш конкурс каким-то образом поспособствовать решению и этой эстетической задачи?
Мне так кажется, что в современной архитектуре церковной есть две проблемы, парадоксально взаимоисключающие. Первое – отсутствие бюджета. Второе – избыток бюджета. Поэтому результат мы чаще всего видим такой, что при ограниченных бюджетах храмы получаются лучше. Такая парадоксальная история, да? То есть, когда бюджет не ограничен, то тогда почему-то всем хочется сказать все, что у них накопилось на душе. И поэтому получается некий переизбыток. Мрамора, мозаики, там, я не знаю, золото. С ограниченными бюджетами тут дело обстоит лучше. Либо храмы получаются аскетичными, это хорошо. Но бывает так, что храмы становятся бутафорскими. Это плохо. Поэтому мы сейчас одной из задач ставим, одной из задач этого конкурса, то, что храмы создаются в условиях все-таки ограниченного бюджета. Чтобы люди произведения искусства создавали не с помощью большого количества золота или, не дай бог, фальшивого золота, а с помощью приемов зодчества, архитектуры, пропорций, той самой застывшей музыки. Пусть они ищут другие формы, другие способы выражения красоты.
Скажите, пожалуйста, а всякий ли человек может принять участие в вашем конкурсе, любой или архитектор?
В условиях конкурса сказано, что любой профессиональный архитектор, да.
Я правильно понимаю, что ваш конкурс – это в то же время и своеобразная площадка по обмену опытом и по формированию определенной среды, из которой потом будут расти новые специалисты?
Вот для себя, например, я ставлю задачу не собрать примеры храмов, не собрать каталог проектов, не собрать базу проектов. А для меня это не важно. А для меня, например, важно как раз увидеть тех людей, которые что-то умеют, что-то понимают или хотят что-то понять и хотят поработать в этой сфере. И у меня очень большая надежда, что мы сможем выявить вот этих людей в разных, может быть, регионах для того, чтобы каким-то образом их собрать и пополнить нашу вот гильдию храмоздателей, пополнить теми людьми, которые смогут проектировать храмы в разных регионах, может быть, и в центральных, может быть, и в периферийных. И для того, чтобы найти каких-то единомышленников и немножечко сделать более профессиональную сферу проектирования и строительства храма.
Спасибо вам большое за комментарии и желаю успеха вашему конкурсу. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшее время поговорим о жизни в удаленных деревнях и о публикации «Коммунист» на сайте журнала «Фома».
Сеанс связи.
В рубрике «Сеанс связи» мы обычно звоним в удаленные регионы страны или за рубеж и беседуем с людьми о том, что у них происходит. Но иногда делаем исключение, когда гости приходят к нам. Недавно мы общались по телефону с епископом Братским и Усть-Илимским Максимилианом. Владык рассказывал о сплаве по реке Лена, о миссионерском походе, о том, как они по реке и пешком добирались до самых удаленных сел. А сегодня нам хотелось бы продолжить этот разговор, потому что в нашей студии протоиерей Андрей Чесноков, пресс-секретарь Братской епархии. Отец Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то результаты у подобных походов? Вот говорят же, что один человек может многое изменить вокруг себя. И если в таких местах, как те, куда ездят миссионеры Братской епархии, появляются верующие люди, можно ли говорить о том, что там что-то меняется?
Люди прежде всего меняются. И это, наверное, самый главный след, который может оставить православная церковь. Это след в человеческих сердцах и то изменение человеческой души, которое происходит в тех селах на реке Лена, где раньше не приезжали православные миссионеры, но бывали охотники. Эти охотники признавались, что им не очень приятно даже в этих селах бывать, как-то страшно даже бывает там находиться. То есть охотникам более комфортно в лесу, где дикие звери, чем в тех деревнях, где находятся люди, от которых не знаешь, что ожидать. Но вот после того, как там побывали миссионеры, эти охотники признавались одним из наших священников, которые тоже раньше были охотоведами, теперь по старой дружбе с ними общаются, разговаривают, рассказывает о своих впечатлениях, что теперь после приезда миссионеров им там намного комфортнее просто, уже не так страшно уже.
А люди те же?
А люди-то те же остались, угу. Люди остались те же, а сама атмосфера даже в селе изменилась.
И люди, видимо, тоже изменились.
Конечно, изменяются не только люди, изменяются и внешне. Сами села, бывает, чудесным образом воскресают. Конечно, это за пределами нашей епархии, но, тем не менее, в Иркутской области есть такое село Сурово. Некогда оно осталось совсем неживым. То есть жители покинули это село, и даже дома кто-то раскатал и за собой увез на новое место жительства, кто-то просто продал эти дома, оставались два небольших домика и церковь. И в один из домов заселился в конце 90-х годов охотник по имени Айвар. Он стал там жить. Сначала хотел оставить себе это как зимовье для временного пребывания, но оказалось, ему очень сильно понравилось в этом селе. Он стал один там жить, развел хозяйство. Даже жена с детьми временами к нему приезжали, как в гости, привозили ему продукты. И вот он один стал жить в этом селе. Потом обратил внимание на церковь, захотел ее восстановить. К тому времени уже и люди стали временами в этом селе показываться. Ну, раз жизнь какая-то там в этом селе снова появилась, люди стали временно приезжать, ну, на лето, как на дачу. Он призвал жителей, ну, те не очень откликнулись. И тогда он собственными силами, сам своими руками, вместе со своим сыном и его друзьями восстанавливал храм. И начал он это в 2011 году, а уже в следующем, в 2012 году, храм был готов к освящению.
Ничего себе!
И прежде всего для самого этого Айвара это восстановление храма стало таким храмом в ребрах, потому что он принял крещение в день освящения храма. Угу. До этого он даже был некрещенным человеком, но был такой у него зов души, такая потребность, что есть храм, и если он находится в запустении, то это негоже, надо восстанавливать Божий храм. Вот он восстановил храм, в день освящения храма, получается, он принял крещение, причастился святых христовых тайн, то есть один единственный человек, получается, в этом селе живущий. И как бы 100% населения села приняли крещение, да, 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 и причастили святых христовых тайн, если говорить о
что
статистике.
Что там живет один человек, да.
Да, да. Но сейчас продолжают люди приезжать, пусть даже на некоторое время, как на даче, но понятие дачи все-таки, наверное, не такое, как в больших городах. Все-таки село находится очень далеко, и чтобы с областного центра туда попасть, нужно 420 километров преодолеть сначала по дороге, которую только условно можно назвать дорогой, а затем еще несколько часов на моторной лодке. Когда храм освящали, жители из окрестных сел, те, кто раньше сами, может быть, жили в этом селе, но когда-то уехали, вот так на моторных лодках, собственно, и собрались. Там нет, получается, никакого ни транспорта, ничего, полностью удаленное село находится.
Но люди туда приезжают. Все равно приехали, смотрите, все равно какой-то результат, да,
да? Да.
Что люди узнали, приехали, и им не все равно оказалось.
Конечно, конечно. Это то, что в сердце у человека. Это этот зов, этот, скажем так, тягу к духовному, ее никак не спрятать, никуда не деть. Так что жизнь, она пока не такими уж семимильными шагами восстанавливается, но, тем не менее, люди стали строить дома. Если оставалось в селе всего два дома, то сейчас десяток примерно домов.
Слушайте, есть. Но это очень хороший результат вообще-то.
Конечно.
Я смотрю, вы так позитивно смотрите на эту тенденцию. Хотя можно ли здесь о тенденции говорить? Или это всего лишь первые шаги какие-то?
По-моему, это первые шаги и, скорее всего, исключение, чем правило.
Но, тем не менее, храмы восстанавливаются, и люди начинают туда приезжать. Это уже какое-то движение.
Конечно, это движение и доброе движение. Но прежде всего, вот, как говорим мы, в людях, в их сердцах.
Это, в общем-то, наверное, самое основное и есть. Спасибо вам большое за ваш рассказ, и я желаю, чтобы у вашей братской епархии тоже были подобные примеры. Приезжайте к нам и рассказывайте, нам это безумно интересно.
Спасибо, обязательно.
Напомню, у нас в гостях был протоиерей Андрей Чесноков, секретарь братской епархии. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшее время поговорим о публикации на сайте fama.ru и предоставим слово актрисе Ингеборге Дапкунайте.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru, сайт журнала «Фома», и обращаем внимание на наиболее интересные и любопытные публикации, которые появились здесь в последнее время. В нашей студии руководитель интернет-проектов журнала «Фома» Алексей Соколов. Леша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я так понимаю, что наш сегодняшний разговор будет выстраиваться вокруг острой темы, которая на повестке общественной дискуссии стоит в последнее время – отношение к нашему прошлому, к 20 веку, к истории коммунизма в России и так далее.
Ну, в некотором смысле да, потому что на прошлой неделе как раз у нас было несколько, так получилось, разных публикаций, посвященных так или иначе этой теме. Все знают, что в Москве сейчас очень активно обсуждается вопрос о переименовании станции Войковская, которая носит имя известного большевика Петра Войкова, которого называют одним из участников расстрела царской семьи, который был фактически сам исполнителем. И мы опубликовали в связи с этим небольшую статью, где рассказываем о биографии Войкова и о том, по каким причинам, собственно говоря, те, кто требует переименования сегодня станции, настаивают на том, что не может топоним в Москве, такой большой транспортно-пересадочный узел, носить имя этого человека. Действительно, Войков был очень неоднозначным человеком. Убийство царской семьи, да, скорее всего, он принимал участие, есть множество свидетельств об этом. Его террористическая деятельность еще до революции, его очень неоднозначная деятельность на посту государственного деятеля уже в советские годы, который, в общем-то, и со стороны коллег-большевиков даже вызывало нарекания, подозрения, там, его подозревали в воровстве и так далее. Очень неоднозначный человек. Но я здесь не хочу своего мнения какого-то высказывать, хотя, может, позволю, потому что мне кажется, что о таких людях, как минимум, православному христианину стоит помолиться, потому что если человек столько всего сделал в своей жизни, вряд ли у него там в жизни будущее все хорошо и спокойно. Может быть, поэтому имя Войкова до сих пор на слуху. Может быть, это для того, чтобы мы не ненависть свою изливали на него, а в некотором смысле вспомнили его и в молитвах своих. Вот такой неоднозначный вопрос. А с другой стороны, у нас вышел еще один текст, тоже посвященный истории, в общем-то, большевиков и истории советской власти. К 50-летию со дня смерти актера Евгения Урбанского мы выпустили небольшой текст. Это блог нашего шеф-редактора Владимира Гурболикова о известном в свое время на незабытом фильме «Коммунист», где главный герой предстает совершенно искренним, чистым, почти святым борцом за коммунистическую идею. И вот парадокс состоит в том, что Владимир Гурболиков в своей статье пишет, что абсолютно верит в такой образ коммуниста. К сожалению, почему сейчас очень сложно что-то оценить, в том числе и личность Войкова? Мы люди крайностей. Мы не можем понять, что все было очень неоднозначно. Да? Мы не можем принять какой-то разноцветной картины мира. И сначала большевики в течение многих десятилетий в нашей стране воспевались как герои. Потом их стали критиковать, но не просто критиковать, а изображать какими-то абсолютными монстрами. И так же, как не верилось в свое время в такой сусальный, лубочный героизм, так же и в абсолютную монструозность всей советской власти тоже очень сложно поверить. А какой результат? Результат в том, что когда говорят правду, больную, неприятную правду, в нее уже не верит никто.
Вопрос, в чем состоит правда? Когда мы говорим о фильме «Коммунист» и об убийцах коммуниста, насколько я понимаю, речь идет о крестьянах, которые представлены там как вполне себе сытые и зажиточные, а на самом деле это были люди, которые умирали от голода.
Да, и понимаете, в чем проблема фильма получается? Небольшая маленькая ложь, она разрушает, в общем-то, всю достаточно правдивую картину. И в этого человека, искреннего, хорошего, которому хочется переживать, уже перестаешь верить.
Мне кажется, Лёш, что наши попытки отнестись к той эпохе либо только хорошо, либо только плохо, они нам очень мешают сформировать адекватные отношения к людям, которые тогда жили. Нам же не всегда понятно, какая у них была мотивация, когда они жили в определенных обстоятельствах и совершали тот или иной поступок. А мы их при этом судим по этим поступкам.
Да, безусловно. И вот эта абсурдная ситуация, которая складывается в стране, и то, как мы сейчас пытаемся ее оценивать там, по прошествии почти уже 100 лет после революции, как-то нам мешает увидеть людей такими, какие они были, и увидеть, что любая трагедия социальная – это в первую очередь трагедия отдельных людей. Трагедия не только их преступлений, но и их ошибок, их заблуждений.
Вывод только один. Учить историю, обращать внимание на факты, разбираться в тонкостях того или иного периода самостоятельно.
И главное, наверное, уметь видеть во всех человека, и в своих друзьях, и в своих оппонентах, в своих противниках.
А это еще и к вопросу об умении вести диалог.
Да.
Спасибо тебе за этот разговор. Напомню, Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов журнала «ФОМА», сегодня отвечал на наши вопросы и комментировал публикации на сайте foma.ru. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В рубрике «Навигатор» мы рассказываем о наиболее интересных и любопытных мероприятиях ближайшего времени, которые можно посетить. 25 ноября в 20:00 в Театре наций покажут спектакль «Прикасаемые», в котором на сцену выйдут Ингеборга Дапкунайте, Анатолий Белый и слепоглухие артисты. «Прикасаемые» — это проект благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение» и Театра наций. И это первая в мире постановка, в которой задействованы слепоглухие актеры. Вся прибыль от продажи билетов будет переведена на счет фонда помощи хосписам «Вера». Фонду необходимо собрать 600 тысяч рублей на автомобиль выездной службы в паллиативное отделение Новосибирской больницы номер 1. С нами на связи сопредседатель попечительского совета фонда помощи хосписам «Вера» Ингеборга Дапкунайте. Ингеборга, добрый вечер.
Здравствуйте. Это тяжелое сочетание слов, я вас понимаю.
Вы могли бы нам рассказать об этом интересном проекте? Спектакль «Прикасаемые» в Театре наций. Что это такое?
Знаете, так получилось, что фонд «Соединение» вместе с Театром наций на фестивале «Территория» делали социальный проект вместе с слепоглухими героями. И мы как-то подключились, то есть я подключилась туда как актриса, потом уже как продюсер. Сначала был эскиз на фестивале «Территория», а потом вышел спектакль. И спектакль оказался зрительским. То есть он стал известен всем. В спектакле участвуют наши слепоглухие герои, также актеры. Так получилось, что эти спектакли теперь мы играем, помогая фондам. Например, в прошлый раз мы играли его в Театре наций, и средства шли в фонд «Артист», а в этот раз фонд помощи хосписам «Вера». Поэтому этот проект, который объединяет фонды.
В этом спектакле вы выходите на сцену вместе со слепоглухими артистами. А вы могли бы рассказать, в чем особенности такой работы?
У меня, я вам признаюсь, моя роль достаточно скромна. У нас есть два чтеца, которые читают истории. Я, например, читаю историю Ольги Ивановны Скороходовой, легендарной ученой, которая сама была слепоглухая и достигла больших научных открытий и много сделала для развития дефектологии тогда еще в Советском Союзе. Но есть группа актеров, которые на сцене, и они работают именно со слепоглухими героями и рассказывают их истории. И, конечно же, это такой интерактивный проект в том смысле, что мы включаем наши слепоглухие герои на сцене, и они участвуют в спектакле, они полноценные участники спектакля. И в этом, я думаю, есть наше как бы достижение.
А как сами особые артисты реагируют, когда они выходят на сцену?
Вы знаете, я вам скажу, у нас исчезло понятие «они» и «мы». Мы все участники этого спектакля. Мы все равноправные. И у нас нету их реакция, наша реакция, такое, стерлось.
А можно еще несколько слов по поводу автомобиля, на который вы собираете? Необходимо собрать 600 тысяч рублей для машины, которая бы сопровождала паллиативную службу помощи в Новосибирске, да, Новосибирская больница номер 1.
Вы знаете, я объясню. Дело в том, что хоспис является базой. В хосписе в стационаре сравнительно немного мест. Около 30 бывает, там подобное. Но самая большая работа происходит так называемой выездной службы. Что это значит? Это значит, что наши доктора, медсестры предоставляют помощь людям, которые болеют дома, и помогают их родственникам. Поэтому, конечно же, транспорт необходим.
Спасибо вам большое за этот рассказ и за интервью. И я надеюсь, что зал будет полон, что все билеты будут раскуплены, и вы соберете...
Я думаю, что он уже полон.
Да, да.
Я очень надеюсь, и я благодарю всех, которые нам помогали и помогают. И я счастлива, что фонды работают вместе, и что мы как бы умеем помогать, объединяясь.
Спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания.
С нами на связи была сопредседатель попечительского совета фонда помощи хосписам «Вера» Ингеборга Дабкунайте. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается. Я, Алла Митрофанова, не прощаюсь с вами. Через несколько минут в этой студии мы с моим коллегой Владимиром Емельяновым встречаем главу Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимира Легойду. А в завершении нашего журнала хотелось бы вспомнить композитора Андрея Ишпая. Его не стало 8 ноября. Ему было 90 лет, и мы все знаем его как автора известных песен «Сережка с малой Бронной», «Витька с Маховой», «А снег идет» или «Мы с тобой два берега у одной реки». Еще он, конечно, автор музыки ко множеству кинофильмов, например, «Адъютант его превосходительства» и «Трактир на Пятницкой». И чуть в тени на этом фоне остается корпус его академических произведений. А это 9 симфоний, 3 балета, 2 опереты, симфонические концерты едва ли не для всех инструментов и много камерной музыки. И одним из таких, наверное, не самых известных произведений мы хотим завершить сегодняшний радиожурнал. Это джазовая пьеса для саксофона и фортепиано. Она называется «Вспоминая Глена Миллера». И пусть сегодня она прозвучит как светлые воспоминания о самом Андрее Ишпае.
«Светлый вечер» на радио «Вера».